Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте. С приездом.
Спасибо, и... да. Да.
Атеист, атеисту с Пасхой.
Спасибо. Вот, правда, Пасха сейчас вроде католическая. Вернее, сегодня как-то Лондин Пак, понедельник пасхальный. Я, собственно, сегодня у нас 10 апреля 2023 года, и наша тема сегодня — журналисты под прицелом, чей след. Для меня это было актуально, потому что за вот эти 3 недели отсутствия это была такая единственная такая большая громкая новость, которая прозвучала из кубинского телевидения, где я был, как раз про убийство Владлена Татарского. Оно здесь тоже, наверное, имело, я думаю, резонанс, но среди прочего, конечно, это и для кубинского общества было в определенной степени шокирующим известием, потому что в любой стране, в которой происходит теракт, конечно, это не является каким-то приятным известием. Ну и кроме того, само по себе это уже отчасти дежавю, потому что уже в августе прошлого года было убийство Дарьи Дугиной, тоже, кстати, молодой девушки. Ну и Татарский, там лет 40, по-моему, он не, как говорится, не старый человек. И 2 раза это происходит путем взрыва, причем в отличие от Дарьи Дугиной, которая пострадала только одна в этом теракте, то есть была убита, здесь еще порядка 40 человек получили различные ранения, 25 находятся в больнице, из них 5 в тяжелом состоянии. В общем, короче говоря, все было сделано, так сказать, по-серьезному. Ну, канву событий вы наверняка уже знаете, речь идет о том, что Татарского взорвали при помощи некой статуэтки, изображающей его самого в виде военного корреспондента с каской, которая в действительности была начинена взрывчаткой. Передала ее некая дама 26 лет, Трепова, которая постаралась скрыться, но, в общем, на следующий день была, тем не менее, задержана в Санкт-Петербурге. И, так сказать, дала, так сказать, ну, как бы призналась в том, что эту статуэтку принесла она. Пожалуйста, Вадим, да, что ты хотел добавить?
Но она не пыталась скрыться, она оставалась в этом заведении, то есть она не убежала никуда.
Вадим, тут как бы есть разные версии. Наверное, когда мы дождемся официальных результатов расследования, оно когда-то будет.
Да, действительно, вот эта версия, что она чуть-чуть разная, была в первую секунду, но потом все следствие, нет, она никуда не уходила, все это зафиксировано, то есть она там вдалеке осталась, она никуда не убегала. Это потом она уже попыталась на какой-то другой квартире находилась и с загранпаспортом. То есть как бы ее не успели поймать. Ну, попоймали, она не успела.
Разные есть на этот счет, наверное, версии. Все они устаканятся до какой-то одной. По тем сведениям, которые прочитал я, надо сказать, что не очень много источников об этом пишут. Она действительно вручила статуэтку, какое-то время находилась там. После этого вышла из зала. Ее, собственно, взрыв застал уже где-то в коридоре. Она получила такую легкую контузию, но, тем не менее, дошла вот до этой вот квартиры, которая не была ее квартирой, потому что она живет сама под Питером. И, соответственно, если бы она такая невинная овечка, она могла бы поехать там к себе, к своим родителям, там, к дедушке с бабушкой. Они все там живут в окрестностях Ленинграда. Пошла на специальную съемную квартиру, которая, кстати, была, ну, скажем так, не очень дешевой. И там, собственно, пережидала порядка суток, потому что у нее были 2 билета, как стало известно. 1 в Турцию, 2 в Узбекистан. Вот. Но было понятно, что аэропорты перекрыты, поэтому она на всякий случай обрезала себе волосы. Ее, в общем, вот в таком состоянии уже примерно на следующий день, как говорю, вычислили и взяли. Так что сказать, что она просто такая, как бы, невинная овечка, которая принесла какую-то статуэтку, которую кто-то попросил, непонятно кто, которого она, кстати, не захотела сразу назвать, и сама по себе случайно там оказалась, как-то это не очень катит. Но это все детали, как говорится, следствия. В данном случае не наша задача его разбирать. Я просто хотел обратить внимание на то, почему, собственно, журналисты являются вот такой вот мишенью для этих терактов. То, что это теракт, я думаю, что ни у кого сомнений не вызывает, потому что это не случайный взрыв там какого-нибудь бетона с керосином, да, это, в общем, заложенная взрывчатка с поражающими элементами. Да, пожалуйста, Вадим.
во-первых, следствие изначально, на мой взгляд, правильно квалифицировало, то есть убийство общеопасным способом. То есть у нас же как с 90-х годов, что если взрыв, то это обязательно теракт. Но если мы посмотрим на статью УК, то теракт это с угрозой официальным лицам, государственным случаям с целью дестабилизации общества. На мой взгляд, это было целенаправленное убийство с отягчающими обстоятельствами, при котором должен был пострадать как минимум один, а могли пострадать большее количество лиц. А, вот, поэтому, ну, как бы политически, да, политически, наверное, правильнее назвать это теракт, но с точки зрения непосредственно уголовного кодекса как-то вот не совсем.
Ты знаешь, ну, во-первых, само понятие теракта, если уж на то пошло, оно распространяется не только на государственных, но и на общественных деятелей, я подчеркиваю, да, общественных. Общественные деятели – это те фигуры, которых имеют какое-то значение для общества. А то, что Владлен Татарский, ну, это его псевдоним, он по-настоящему, по-моему, Максим Фомин. То, что его фигура имела значение для общества, это несомненно. У него был канал в Телеграме. По западным источникам, которые, наверное, откуда-то из наших брали информацию, но я лично читал это в Экспресс, у него около 500 000 подписчиков в Телеграме. Вот. Он этой блогерской деятельностью занимается где-то с 2019 года, когда он прекратил уже, собственно, участие в военных действиях, да, потому что он воевал на стороне Донбасса. Ну и затем у него, в общем, еще есть такое, собственно, это мероприятие, на котором его взорвали. Это была некая конференция или пресс-конференция, ну, конференция, да, посвященная вот запуску проекта «Киберфронт Z». Так что тут как бы цель не только в общественной фигуре, но и в тех лицах, которые собрались на этой конференции. Поэтому, ну, я, может быть, скажу излишне цинично, прошу за нее заранее меня извинить, но если бы речь шла об устранении только одного татарского, да, то, наверное, достаточно было положить в эту статуэтку просто 200 граммов тротила, как это и было, ну, тротилового эквивалента. Этого было бы вполне достаточно. Но поскольку там были еще и поражающие элементы, которые вот накрыли этих 40, ну, практически всех участников, да, надо признать, те, которые были в комнате, потому что, судя по видео, там находилось-то максимум человек 40. А потому что я видел по кубинскому телевидению, там просто это разлетелось, как говорится, там окна вылетели, все, я не знаю, как само кафе уцелело, в смысле стен. То, конечно, это был теракт, который направлен против большой группы людей. Татарский был, наверное, прима целью, но сверх того, остальными целями были все те, кто на это собрался. Поэтому я не думаю, что вот госпожа Трепова, она так специально типа задержалась посмотреть, а как это будет взрываться, да, что это такое будет. И то, что она оттуда все-таки, хоть и в последний момент не улизнула, раз уж ее достала в коридоре, то она, в общем-то, подозревала, о чем, собственно, идет речь. Но, опять же, возвращаюсь к нашей теме, меня вот интересует больше всего вопрос, а почему, собственно, именно журналисты являются такой мишенью? Это я уже говорю как о серии, да, Дугина и Трепов, то есть, простите, Фомин, да, и так далее. Ведь они непосредственно не участники военных действий. Ну, что они могут сделать? Они могут освещать ситуацию на фронте. Ну, с каждой своей стороны, понятно, но я думаю, что немало и украинских деятелей занимаются тем же по другую сторону. Собственно, почему убивают именно российских журналистов? Да? На мой взгляд, тут на это есть две причины. Первое – это то, что журналисты – это все-таки те, которые формируют общественное мнение. И основные усилия противной стороны, они направлены именно на то, чтобы деформировать это общественное мнение. Чтобы как бы вот ослабить поддержку ну, спецоперации, как она называется, я бы ее назвал просто войной, внутри российского общества. Второй момент – это то, что журналисты являются более легкими целями. Именно потому, что они люди публичные не в плане того, что они выступают там где-то по телеканалам там, или по телевидению, как там президент, допустим, да, или какие-то там министры. О том, что они непосредственно общаются с людьми. Что, собственно, и происходило на этой конференции. И поэтому до них проще просто добраться. Им проще втереться в доверие, как это сделала там госпожа Трепова. Она же не первый раз появлялась на его собраниях. Им проще, так сказать, как бы сыграть на самолюбии. да, потому что вся эта история со статуэткой, да, значит, не какая-нибудь статуэтка там Бюссуворова, допустим, да, так сказать, какой-то гениальный, а это вот, вот ты сам, вот я такая восторженная почитательница, вот прям тебе вот преподношу моего кумира. Ну, человек от этого, так сказать, естественно, должен как бы потечь, ему должно быть хорошо, приятно, да, вот что его вот так вот признают. Все-таки журналисты работают в том числе и для общественного признания. И, так сказать, когда эта статуэтка оказывается гарантированно рядом с ним, ну, вот в этот момент и можно привести в действие заветную сим-карту для того, чтобы она еще и взорвалась. В общем-то, устройство не сильно сложное. Ну, и есть, наконец, третий момент, о котором нельзя не упомянуть в связи с первыми двумя. Понимаете, вот я часто говорил о том, что нацизм – это не какое-то виртуальное явление, такая, ну, я бы сказал, обзывалка, да, для которой надо противника назвать каким-нибудь термином похлеще. Это реальное движение, это реальная идеология, я подчеркиваю, идеология, это не пустяк, которая имеет свою историю и которая имеет уже свои исторические каноны, если угодно, которые сформировались много десятков лет, нравится нам это или нет. И вот этот исторический канон – это запугивание методом террора. Вот можно там в коммунистической идеологии кого-то убеждать, в либеральной идеологии там проповедовать какие-то ценности, но опять же апеллировать к каким-то чувствам людей, да, к пониманию того. Вот нацизм в этом смысле, он не апеллирует ни к чувствам, ни к каким-то там благородным побуждениям, типа вот давайте я во всех убежу в том, что нацизм это хорошее дело, вы устроите нацизм у себя. Нацизм это только для себя. Ну, вернее, для своей там народа, расы, так сказать, группы людей и так далее. И у него есть исторически затвержденные уже способы внедрения своей идеологии. И эти способы внедрения – это террор, это запугивание. Ровно так действовали, кстати, немцы во время Второй мировой войны. Кого им удавалось запугать, к ним был относительно лояльный режим. Я подчеркиваю, относительно лояльный. Я имею в виду тот же режим по отношению к бельгийцам, французам, датчанам, допустим, тем же самым чехам. И так далее. Когда в случае с Россией это не работало, да и не пыталось, собственно, работать, это тоже, надо сказать, было характерной чертой, что с самого начала никакой попытки, скажем так, внедрения хорошего немецкого правления, нацистского правления не было. Да, был сразу же террор и запугивание. И вот этот террор и запугивание стал фактически аксиомой нацизма. Поэтому то, что сейчас вот этот террор против журналистов, против общественного мнения. В конце концов, это против, террор против общественного мнения России. Фомин или Дугина, здесь только цели, да, конкретные. Но задача-то запугать именно общественное мнение, а не их конкретно. Их уже взорвали, чего их запугивать. Ну, задача запугать всех остальных. Что вот в любом месте, где вы, так сказать, будете высказывать свои патриотические взгляды, например, да, может произойти взрыв, и вас могут просто накрыть. Вы должны бояться. Вот вы должны перманентно бояться. Вот для чего цель этой акции? Вы должны находиться в постоянном страхе. Что вот в любом месте вас могут взорвать, тут кругом осколки, там то и все. Вот эта идеология запугивания, она, собственно, является характерным таким признаком, если угодно, чертой характерной нацизма. И то, что она именно поэтому, именно так применяется, вот меня, например, не удивляет. Да? Мы вот перед этим эфиром обменивались мнениями с Вадимом как раз по этому поводу. Я ему тогда же сказал, что обратите внимание, что, ну, например, в зеркальной ситуации, ну, когда, предположим, высказываются явно какие-то непророссийские взгляды там с другой стороны, ну, помните, было...
Ну, Марк, давайте называть это откровенно, античеловеческие.
Ну... Давайте назовем их так. Мне, в общем, в данном случае не характеристика их важна, а примерный ход вещей, да, что когда там какой-то депутат Украинской Рады, по-моему, татарской национальности, там начинал цитировать Эйхмана, врал, кстати, потому что Эйхман ничего такого не говорил, но, во всяком случае, он на него ссылался, потому что надо, вот, мол, убивать русских детей, чтобы там не рождалось поколение, ну, что-то в этом духе. Причем это было не где-то в блоге сказано или в частном разговоре, это было сказано по телевидению. Трансляции украинского телевидения. Или там вот этого главврача какой-то больницы, который призывал кастрировать всех русских пленных, которые якобы насилуют подряд всех хохлушек, и поэтому, значит, соответственно, их вот просто, как вы захватили пленных, их надо сразу же кастрировать. Он говорил так бодро, открыто, начитанно, я бы сказал. Да, это не была какая-то экзальтация, это был текст, который был заготовлен, был, так сказать, прочитан. Он за него потом как бы извинился, так делано. Но понятно было, что месседж был, так сказать, доведен до слушателей. Вот заметьте, что в похожих ситуациях, я говорю похожих с точки зрения возмущения с обратной стороны общества, не было даже какого-то шевеления ума у кого-то в России. Вот взять и их, например, взорвать, гадов. Ну, просто даже как-то идея не приходила в голову. Ну, с одной стороны, может быть, это и наше отношение к делу, так сказать, собака лает, ветер носит. Но, с другой стороны, даже вот как бы подход такого рода был совершенно не характерен и не проявился. Иначе бы за это время, я думаю, что это не такие видные фигуры, их бы, наверное, уже взорвали. Если бы это действительно было у кого-то целью и кому-то пришло в голову. А вот здесь вот совершенно другой поворот. Есть операция, спланированная операция. Это же не просто так. Ведь, понимаете, вот это не просто какая-то статуэтка, купленная на рынке. Это бюст, который слеплен с портретным сходством, который в момент лепки еще начинен взрывчаткой, начинен действующей сим-картой, ну, точнее говоря, устройством, да, там для взрыва, которое, кстати, должно быть заряжено, да, потому что иначе просто не будет электрического разряда, чтобы привести детонатор в действие. То есть это все, как говорится, скомпонованная операция. И понятно, что, ну, не госпожа Трепова, так сказать, лепила этот бюст. Да? То есть это есть целая цепочка людей, кто делал, кто лепил, кто передавал, кто приводил в действие сим-карту. Кстати, может быть, госпоже Трепову еще и повезло, что она не сильно задержалась там, потому что в такого рода случаях бывают ситуации, когда исполнители взрывают на всякий случай вместе с жертвой. Так что тут госпоже Треповой отчасти повезло. Могло быть и по-другому. Могло быть так, что вручила бюст, а тут же он, опа, вот ты и присутствуешь на месте. Да, так сказать, далеко ходить не надо. Так что он был еще достаточно гуманен. Исполнитель в данном случае, под исполнителем я имею в виду тот, кто нажимал на кнопку. Вряд ли это была сама госпожа Трепова. Хотя, возможно, всякое. Так вот, я просто хочу сказать, что вся эта цепочка событий вместе, она как бы просто по своим квалифицирующим признакам, она выдает тех, кто, собственно, это задумал, и их природу. Вот для меня, пожалуй, именно это явилось существенным, тем более, что теперь вот с убийством Фомина уже понятно, что это не единичный случай, а это некая тенденция, да, это вот способ расправы такого рода с общественным мнением, я подчеркиваю, потому что журналисты не воюют, они формируют общественное мнение, так что взрыв направлен против него. Пожалуйста, Вадим.
Ну вот, если это против общественного мнения, то получается ровно наоборот ситуация, что наоборот ужесточение происходит, и требования, давайте скорее этих, сколько их можно терпеть, они такое вытворяют. А у нас как-то ответный удар, я же давно говорил, что есть центры принятия решений. Это конкретные украинские олигархи, которые разрешают всем этим блогерам и так далее говорить всякую чухню. Угу. Вроде той, что вы назвали. И как-то вы говорите, вот мы очень гуманные, но обратно так не делаем. А они вот делают. И получают ровно обратный результат. Тогда смысл.
Понимаешь, Вадим, в общем-то ты прав. Я согласен с тобой. Кстати, и немцы получили во время войны именно обратный результат. И сейчас уже постфактум им говорят, что, ну, так сказать, всякие наши, так сказать, авторы там от Резуна и дальше, вот, о том, что вот вы должны были бы, наоборот, наладить сотрудничество с русским народом, создать русскую освободительную армию, там, ах, что бы тогда было, никто не знает, что бы было на самом деле, но фантазируют в этом направлении, да, вы вот сразу пошли по линии террора, запугивания, настроили всех против себя, ну и в результате получили общенародную борьбу. Такое действительно было, то есть, вернее, есть. Но я именно поэтому и подчеркиваю, что это идеология. Это не просто идеология, это способ внедрения идеи. у нацизма нет другого способа внедрения идеи. Нет попытки кого-то убедить, что нацизм это хорошо. Вот просто для всех других, не для себя, не для нацистов, а я имею в виду для всех других. Вот просто доказать им как бы научно, да, или, так сказать, на уровне идеи, что вот, вот Гитлер благодетель, да, например, да, что вот все это очень здорово, это вам несет прогресс и процветание, вы тоже будете процветать от того, что мы, нацистское государство, будем находиться рядом с вами. Вот нету такого, да и задачи такой нет. Вы можете либо подчиняться и быть рабами, либо мы вас уничтожим. Вот альтернатива такая. Во всяком случае, так она высветилась именно в историческом нацизме, как говорится, прародители всего. И то, что сейчас это тиражируется именно таким образом, это не случайно, потому что это не какой-то иной нацизм, нацизм как бы с другой этикеткой. Это тот же самый нацизм, та же самая идея, но которая уже трансформировалась в современных реалиях, но ее орудие осталось тем же самым. Ведь согласись, вот допустим, Вадим, ну вот, с точки зрения убедительности, да, например, или правоте своего дела. Ну, глупо брать для элитного подразделения эмблему дивизии СС Das Reich. Она прославилась всем, чем угодно, включая вот этим убийством массовым жителей деревни Арадур-Сюрглан. Я, кстати, в свое время был во Франции, и мне довелось пообщаться с последним выжившим. Он тогда был мальчиком. Он убежал из этой деревни, это было в 1974 году. Я общался с ними, я имею в виду. И в тот момент, когда мы были там, нас повезли посмотреть на эту деревню Арадур-Сюрглан. Ну, это небольшой городок фактически. Он был там гидом. Там уничтожили практически всех жителей деревни, как раз подразделение дивизии Das Reich. И он был единственным, ну, или один, или два их было, да, я вот не помню сейчас деталей, который, когда немцы стали окружать деревню, он сказал, что он немцам не верит, он убежал из нее. Вот он был единственным выжившим в итоге. Всех остальных там уничтожили. Но глупо, согласись, вот при таком как бы контексте речь идет не о военных действиях, да, речь идет именно о тотальном уничтожении жителей. Я уж не говорю о тех других, которых они уничтожили, просто Арадур-Сюрглан, он такой известен во Франции, но он один, и там...
А там все
уничтожили? Ну, собрали всех жителей, сожгли их в церкви, там остальных порастреляли, в общем, там где-то человек 400, по-моему, было уничтожено, где-то около того.
Нет, в смысле, а там какое-то сопротивление ведь не оказывалось. Зачем?
В том-то и дело, что нет. Вот это единственная загадка, если можно сказать так, Арадур-Сюрглана, это до сих пор, так сказать, недоумевают, а чем, собственно, Арадур-то провинился. То говорят, что, может быть, они спутали дорогу и шли в какой-то другой Арадур. Ну, короче, там не было ничего. Вот, ну, строго ничего. Никакого ни сопротивления, ни вооружения, никто не стрелял, там не было как в Хатыни, там, когда в полицейских там стреляли якобы из какого-то углового дома, и после этого там эти украинский батальон окружил эту деревню всю и сжег. Вот. Но в Арадур-Сюрглане ничего подобного не было. И тем не менее там уничтожили всех. Ну, я говорю, это подвиг дивизии Das Reich, один из многих. Вот в таком контексте, казалось бы, глупо брать себе в качестве эмблемы полка Азов, так сказать, этот волчий крюк, отличительный знак дивизии Das Reich. Но, тем не менее, он же взят. Понимаешь? И взят именно потому, что это наследие этой идеологии. Это нельзя просто так оторвать абстрактно, да, или сказать, что нет никакого другого символа, вот только волчий крюк и все, но другого просто не попалось. Таких рун там чертова туча, и те, которые использовались нацистами, и те, которые не использовались, взято именно это. И это именно то наследие, с которым, так сказать, эта идеология живет. Она без него не может. У нее иначе не будет исторических корней. То, из чего вытягивать свое славное, так сказать, в кавычках, прошлое. Поэтому с этой точки зрения это довольно характерное явление. И просто эти убийства журналистов, они, так сказать, лишний раз это демонстрируют. Я бы к этому добавил еще один момент. Вот эта госпожа Трепова, она, в общем-то, не украинка. И, судя по всему, у нее никаких корней нет украинских. То есть какие-то идеологические, так сказать, родственные мотивы, они отсутствуют. И ее муж, по-моему, тоже там член либертарианской, кажется, партии, тоже, в общем, никаких таких специальных корней не имеет. Ну, короче говоря, это не проснувшееся украинское чувство где-то в глубине души. Это как раз вот типичный представитель того самого, о котором мы часто говорили, пятой колонны. Но характерно то, что сейчас уже эта пятая колонна, это не просто какое-то идейное сопротивление. Это уже часть террористического подполья. Во всяком случае, некоторая ее часть. И это означает, что само отношение к ним, уже, так сказать, такого отмирно-идеологического спора или сосуществования, оно должно быть уже другим. Это потенциальная часть системы террора, которая внедряется на территории России при помощи вот той нацистской антироссии, которая создана на Украине. Поэтому это такие очень значимые выводы, которые следуют вот из этих вот событий. Я не знаю, насколько их организаторы рассчитывали на такие выводы, но во всяком случае они являются совершенно естественными, да, в сравнении с этим. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, мы так как все-таки в оппозиционной деятельности довольно-таки давно и прекрасно знаем, что вот есть оппозиция, которая просто видит другой путь развития России, которая честно критикует те очевидные недостатки, которые есть, а есть принципиальные такие сторонники ультразападной, даже я бы сказал, такой пораженческой позиции во всем, которые считают, что можно только полностью выполнять указания Запада, вернее, даже не Запада, а Демократической партии Соединенных Штатов и тех корпораций, которые есть, и ЦРУ, и все, и никаких других вариантов больше быть не может. Потому что именно это обеспечит, как бы это сказать, наверное, благожелательность на международном уровне, а это как бы приятно, что мы часть международного сообщества. Но вот я это, наверное, вижу так. Мы этих людей знаем. Эти люди, как и Трепова, по тому интервью, которое они давали, очевидно, что скажем так, наверное, не полностью обладает критическим мышлением, назовем так. Можно сказать более жестко, не совсем адекватно. И поэтому мы знаем, что там действительно очень много людей таких полусумасшедших. Их в свое время там называли демшиза, которые не настоящие демократы, а действительно шизократы. Который, что демократия — это когда управляет самый главный демократ, а все остальные его слушаются, а главный демократ слушается заокеанских хозяев. И поэтому сказать, что вот пятая колонна, которая состоит из сумасшедших, ну, сумасшедшие есть в любой организации, так или иначе, в любой стране, просто именно у нас, как бы, возможно, даже создается какая-то среда для реализации, для нормального функционирования этих людей. Потому что, а какая есть гарантия, что это просто какой-то украинский там полковник нанял эту девушку? А нет ли здесь каких-то посредников в нашей стране, я имею в виду не простых граждан, а именно непростых граждан, да, с каких-нибудь официальных. Вот там недавнее, так сказать, слив произошел, что вот какие-то шпионы находятся во всех спецслужбах России. И в качестве подтверждения этому вот так всякие украинские каналы выставляют сбежавших ФСБшников, недавно сбежавшего ФСОшника по связи. Вот я там, например, послушал его интервью, и, слушайте, я вообще не понимаю, у нас такое ощущение, что пропаганда совершенно не доносит каких-то главных мотивов. То есть все тоже повторение. Я был так разочарован 24-го, что с семьей решил улететь. А родители мои этого не знают. Ну, я, в общем, вот как всегда, то есть какое-то такое чрезвычайно наивное обстоятельство, почему даже в структурах не могут донести о том, что не могут ли или не хотят донести. О том, что, вообще-то, само по себе Украина, она как? На законных основаниях существует. или не на законах. А по поводу акта СБСЕ 75-го года в Хельсинках о признании послевоенных границ. Вот это как? Почему не расскажут про нарушение этого акта, который признали все страны мира, за исключением Албании? А почему не скажут по поводу того, то, что даже на территории, как это Украина, суверенное государство, а СНГ, простите, когда подписывали эти Беловежские соглашения, да, все это незаконное, все это неправильно. Но когда подписывали, это подразумевалось, что СССР заменится СНГ с единой армией, единой валютой, и Украина, получается, нарушила эти договоренности. Почему там...
Я понимаю, мы сейчас можем очень далеко забраться, потому что действительно это большая длинная история. Хочу только сказать вот по части агентуры, там ФСО, ФСБ, там кто-то бежал, кто не бежал. Ну, во-первых, так сказать, и здесь возможен элемент блефа, это тоже надо иметь в виду, потому что вот спецслужбы, как наши, так и не наши, они в значительной мере работают методом блефа. То есть выдают, как говорится, то, чего они не имеют, за то, чего они якобы знают. Это одно. И второе, мне это напомнило, вот пока ты это говорил, про одну очень интересную статью, которая еще в 90-х годах публиковалась в «Дуэли», мне надо бы ее разыскать. Такая большая статья на два разворота формата А2, тогда «Дуэли» сдавалась в А2 формате, в которой, значит, один из наших авторов писал о том, как он проанализировал вот характер вот этих побегов за рубеж в советское время и полагал, что это, наверное, какие-то артисты, там моряки, там, ну, кто-то в этом духе, да, кто имеет вот доступ. И для него было большим удивлением открыть, что наибольшая часть вот таких вот беглецов по политическим мотивам как раз состояла из ГБшников, так сказать, в самых разных видах. Больших, малых, так сказать, чинах, там, с продажей государственных секретов, без таковых, в общем, ну, вот как только можно, и, так сказать, со всех. Так что меня эта тенденция, как таковая, не удивляет.
Но, причем, небольшое, да, как бы, дополнение, что не просто сбежавших КГБшников больше всего было, а это произошло при шефстве небезызвестного Юрия Андропова по какой-то причине. Ну,
ты знаешь, вот про периоды ничего не могу сказать. Я тебе, как говорится, верю на слово. Возможно, так оно и есть, но вот я периодизацию это не помню. Но то, что это в советское время это был такой наиболее крупный контингент, это точно. Вот одним из тех случаев, с которым я не могу сказать, что я столкнулся. Хотя отчасти столкнулся, потому что я видел этого человека и общался с ним. У меня отец в последние годы своей биографии работал советником посольства СССР в Турции. И он был секретарем парторганизации. Ну, он по партийной линии, да, работал. Так вот, при нем, ну, не при нем, вернее, а в том же посольстве, работал шеф, значит, ну, резидент, скажем так, официальный резидент советской разведки, ну, уполномоченный. И я его действительно один раз видел, общался даже с ним, потому что какие-то посылки там передавали, что-то такое вот, такого типа, то ли в Турцию, то ли из Турции. Так вот, именно он сбежал в Америку. Понимаешь, никто там из никто из других, так сказать, персонала советского посольства этого не сделал, а вот он, в конце концов, кончился тем, что он сбежал в Соединенные Штаты, будучи резидентом. То есть, это, в общем, значит, что понятно, что он там выдал и продал, так сказать, всех, потому что иначе бы ему не заплатили за это. Как уж он там дальше свою жизнь прожил, я не знаю, но вот такой факт действительно имел место. Как бы вот материальное подтверждение, которому я был, ну, в определенной мере случайным свидетелем там много десятилетий назад. Я все-таки вот, возвращаясь, да, к теме вот этой вот пятой колонны, просто хочу сказать, что ну, это все как бы требует не только как бы изучения, да, но и, так сказать, соответствующих вообще-то действий, потому что это все уже перестает быть безобидным. Это все общественно опасные способы, которые касаются не отдельных личностей журналистов, а которые касаются широких слоев общества, причем политически активных слоев общества. Я думаю, что если бы вот такого рода деятельность, да, хотя бы на уровне идеи, на сегодняшний день кем-то реализовывалось открыто на Украине, то как бы вот дальше попадание в застенки СБУ для такой личности, независимо от ее намерений в сторону терроризма или чего-то еще, было бы гарантировано. Очевидно,
не, ну, там вообще всех подозрительных.
Ну, да, я понимаю.
Ну, стучал сосед, все, этого достаточно.
Ну, вот с волками жить, поволчьи выть. Вот, нам напоминают о том, что есть вопросы, и что не могут нам добавлять время, поэтому, извините, давайте к ним перейдем. Так, ну, тут вопросы обязательно от нашего слушателя Игоря о том, как я вернулся и был, наверное, в натовских странах. Действительно, я проезжал через натовские страны, к вашему удивлению. Но я удивляюсь все. Почему же вы до сих пор не в окопах Донбасса, под знаменами Байдена, Зеленского, достойных продолжателей дела Гитлера и Бандеры? Вот вам бы уже давно пора бы за себя наконец отчитаться. Когда же вы наконец из этих окопов нам покажете настоящие репортажи о том, как вы храбро боретесь с москалями? Так. Я тебя спрашивают, не на Кубу ли я летал? Да, я был на Кубе, вот как я уже сказал. Какие впечатления за 3 года, что изменилось? Изменилось многое. Конечно, ковид пошелся по Кубе катком. В том смысле, что, в общем-то, страна жила в значительной мере за счет туризма. Ну, на 10 миллионов жителей 2 миллиона туристов – это немало. Это пятая часть за год. И, конечно, когда во время ковида, вот, особенно вот эти первые 2 года, все позакрывалось, естественно, там это тяжело отразилось и на коммерции, на внешнеторговом балансе, взлетели цены. В общем, короче говоря, целый ряд, так сказать, таких вот перемен в худшую сторону. Ну, слава богу, погода и климат остаются независимыми от этих факторов. Но в целом, конечно, тяжело. Ну и плюс, конечно, перерыв сообщения с Россией, с которой было достаточно много туристов. Сейчас оно частично там восстановлено, но частично нет. А так приходится, так сказать, летать достаточно кружными путями. Вот. Но, тем не менее, ну, Куба живет, выживает. В общем, с голода там никто не пухнет, это точно. Вот. Но как бы тяжелее стало жить, дороже стало жить, там больше надо крутиться как-то. Вот, примерно в этих направлениях. Но те люди, которых я знал, я повторяю, они за черту бедности не ушли, нищими не стали. Я, в общем-то, живу там среди кубинцев. И, в общем, самого разного достатка, и большого, и малого. И, в общем, с моей точки зрения, они чувствуют себя вполне прилично. Так что, вот, в общем, вот такая вот история. Так, еще один вопрос. Можете прокомментировать недавние массовые протесты во Франции? Что произошло? Это только из-за пенсионной реформы. У Макрона теперь рекордно низкий рейтинг. Вы Францию хорошо знаете. Понимаете, в чем дело? Франция попала в своего рода ловушку. И ловушка это состоит в том, что президент может избираться на 2 срока, но это президент не какой-то такой, знаете, заматерелый французский политик. Ну, типа там Ширака, Митерана, люди, которые еще знали, выступали за или против Деголя. В общем, как бы сказал Паниковский, человеки не нынешнего времени. Вот, если помнить такую фразу из «Золотого теленка». Это, в общем-то, некие неофиты, которые были выдернуты практически международной элитой, как из какой-то кучи, да, и вброшены, так сказать, на президентское кресло. Я к этим неофитам отношу Саркози, которого примерно та же судьба, но менее удачная, и в части Макрона. При этом с Макроном не повезло особо, потому что Саркози все-таки он пытался бороться за 2-й срок и проиграл. То есть у него были какие-то интересы, но реализовать он их не смог, потому что иначе бы, я думаю, он сделал бы так же, как Макрон. А что сделал Макрон? Он знает, что сейчас, вот он избран последний раз, что, в общем-то, сместить его легально практически возможности нет. Но он, как бы, сравнительно молодой кекс. Ну, как сравнительно, для политиков. То есть явно на пенсию после окончания полномочий он не собирается. А что значит не собирается на пенсию? Это значит, что после окончания полномочий тебе надо пристроиться в какую-нибудь непыльную такую контору, в которой хорошо платят, в которой можно раздувать щеки, ничего особенного не делать, и, так сказать, вот дальше доживать свое, так сказать, в остатке в удовольствие. Таких контор пруд-пруди. Всякие там международные валютные фонды, банки, так сказать, и прочее, и прочее, и прочее. А кто ж тебя туда может устроить, родного? А тот, кто реально дергает за ниточки в этих конторах. То есть это надо, в общем-то, в этот момент ориентироваться не на интересы там французского населения, которому лишних два пенсионных года как-то вот стали поперек горло, а на вот тех вот товарищей, которые более дальше будут тебя трудоустраивать, которые тебе сейчас деликатно подсказывают, что туда надо идти, этим курсом. И поэтому ловушка, собственно, для французов стояла в том, что фактически перед ними безответственный президент, которому на их мнение плевать 300 раз, что он, собственно, несколько раз и доказывал. Вот. А на сегодняшний день он собирается провести, в частности, эту пенсионную реформу. Причем надо понять, что если вдруг бы ему эта пенсионная реформа прошла бы абсолютно безболезненно, это не значит, что он на этом месте бы остановился и сказал, ну все, мое дело сделано, я тут еще 3 года курю бамбук, вот, и дальше, как говорится, спокойно, так сказать, ухожу себе в фонд. Дальше потребуется реализовывать другие задачи, а они есть. Помимо пенсионной реформы, там еще и социальная реформа, вот, и, ну, много, короче, чего, что можно наворотить. Так что, в общем, французы, как бы у них есть определенный исторический опыт и такая черта, что все-таки беспокоиться рано, а не поздно, вот в отличие от нас. У нас, как говорится, стержневой лозунг, да, пока жареный петух в задницу не клюнет, то, как говорится, все нормально. А французы еще на стадии вырастания этого петуха уже думают, как ему свернуть шею, понимаете? Потому что не надо ждать, пока его и жарят, и пока он начнет задницу клевать. Вот отсюда собственная реакция. Вот. И я думаю, что она на этом не остановится. Так что во что это все, во что выльется, конечно, прогнозировать трудно. В 68-м году ведь ничего как бы не удалось доделать, хотя Дегольф по результатам все-таки ушел. Но это был, опять же, человек не нынешнего времени. Макрон так не уйдет, как Деголь. Макрона можно или вынести ногами вперед, или он не уйдет вообще, да.
Что, пожалуйста. Ну, знаете, да, вот в той передаче предыдущей, как раз, как Эстония заимствовала опыт России по поводу всяких электронных махинаций деговского голосования, так, собственно говоря, вот сначала в России пенсионная реформа, потом во Франции. Как-то это, знаете, все, что называется, дирижируется одним главным масоном из одного кабинета. Вот, прослеживается. Ну, вернее, как. Вернее, есть какие-то рекомендательные конторы, которые говорят, что надо вот делать так и так. Вот, и если в этих рекомендательных конторах состоят такие правые ребята, угу, уж явно не коммунистических взглядов, да? И почему-то все они стоят на каких-то банковских, финансовых, экономических рычагах. И потом в своих странах там либо становятся президентами, либо если, как в некоторых странах, президент ну, не смотрит ни телевизор свой собственный, ни интернет, ничего, ему на папочках все приносит, ему приносит на папочках и говорит, это правильно и нужно, народ вас только поддержит. Вот, да, ну хорошо, подписывай. Только не подписывай, а печать ставит, фоксимиле. Потому что даже ничего не подписывают наши.
Ты понимаешь, я не думаю, что они такие, так сказать, тупые совсем ребята, для того, чтобы не понимать, что это такое и откуда, как говорится, вот ноги растут. Должен сказать, ну, чтобы закончить с французской темой, что эта реформа не в первый раз пытается провести. То да. есть до Макрона ее пробовал Саркози. До Саркози была такая же попытка у Ширака, ну, гораздо более интеллигентная по нынешним временам, но тем не менее она была. Вот, поэтому, ну, у Ширака, я говорю, это все-таки был человек с другими понятиями. Да, это как бы, все-таки он думал о французских национальных интересах в первую очередь. Для него это было главное. Ну, он был генсеком Галлийской партии, ну что. Когда речь зашла о Саркози, то все-таки он думал о втором сроке, поэтому ему так уж прям вот плевать в морду своим избирателям было не с руки. А я повторяю, что Макрон в этой связи оказался в очень удобной позиции. Ему, строго говоря, начхать на то, что там будут думать французы о нем через 5 лет. Сейчас вот, как он надеется, армия, полиция его удержит, а там дальше, как говорится, трава не расти, дальше уже меня все равно здесь нет, иные там, а я далече. Поэтому не исключено, что он в какой-то интернациональной конторе приземлится, там же, где он и не на французской земле будет. Да, собственно, ему, я думаю, она не сильно дорога с этой точки зрения. Так, вот еще вопрос. Что-то товарищ Смирнов совсем плохо стал в аналитике. Если укропом валить, то валить народ по-крупному, типа Симоняна и Соловьева. А этого Шизика грохнули свои по понятиям, возможно, сам Пригожин. Там и кафе его, и на похороны кувалду принес, как сигнал всем другим болтунам. Послушайте, если выделить вот как бы серьезную составляющую из вашего компонента, из ваших слов, то на самом деле грохают не тех, кого хочется грохнуть, а тех, кого можно грохнуть. Вот вы говорите про Симоняна и Соловьева, а вполне возможно, к ним подхода нет. То есть установишь за ними слежку, глядишь, тебя самого отследят и возьмут за мягкие места. Также у нацистов-то, в общем-то, в этом смысле страсть к самопожертвованию не очень велика. Они готовы другими жертвовать, а вот собой лично тут надо подумать обстоятельно. То же самое, так сказать, может относиться и к любой другой крупной общественной и политической фигуре. А это был тот, кому легче было подобраться. Он известный блогер, но не такой, чтобы самый крутой из всех. Там того же Ануфриенко там, или Подоляку тоже можно было бы попытаться замочить, но ты к ним подойди еще. Они люди своим опытом достаточно осторожные, но, в общем, не легковесные. Да? Не такого, скажем так, типа. А к этому подход нашелся. Нашлась какая-то девочка, которая согласила себя там экзальтированную особу, как я, мол, вами восхищена. Человек, наверное, вполне не исключено, как говорится, поплыл, так сказать, расцвел от этого. Знаете, лезть же на каждого действует по-разному. Это не какое-то тяжкое преступление, но вполне возможное в рамках человеческой натуры. Ну и вот, как говорится, кому нашелся подход, того и грохнули. Тем более, что там собралось еще несколько десятков почитателей, заодно бы их. Так что вот я думаю, с этой точки зрения, так сказать, по-нацистски это вполне обоснованно. Того, кого получилось, того и грохнули. Получилось бы так с Симоняном и Соловьевым, я думаю, что, конечно, не промахнулись бы. Но не получается. Так, еще два вот вопроса. Да, финны в НАТО, господа, когда на Хельсинки пойдем учить, как правильно жить, а то Димон Медведев уже волнуется, грозит уничтожить Финляндию. Хотя, может, это он про напиток имел в виду, наверное, про водку в Финляндии. На днях Финляндия, вот еще вопрос, официально вступила в НАТО. Есть ли теперь для нас больше угроз, или это вступление только формальность? И на ваш взгляд, большинство финнов действительно хотели туда вступить. Вы знаете, я не думаю, во-первых, ну, я проезжал через Финляндию. Скажем так, вот тут меня в европейских натовских странах обвиняли, среди них была и Финляндия. Вот. Я не заметил, чтобы финны какую-то там особую ретивость или радость по поводу, так сказать, вступления Финляндии, типа ура, ну наконец-то мы в НАТО, тут всюду натовские флаги развешаны, блин, сколько десятилетий рвались, и вот наконец-то. Вот этого ничего нет. Вот. Решает это все, естественно, не какое-то большинство населения, а политическая элита, которая манипулирует вопросами, которая, кстати, состоит из таких же деятелей, вот так, такого же плана. Они, собственно, и у прибалтов такого рода, у финнов вот эта вот дамочка такая, которая с легким увлечением кокаином и всякими такими танцульками, понимаете. Вот. Поэтому это не политики, это... Знаете, некие такие псевдомедийные фигуры, которых выставляют как политиков. А так они, мол, такие же, как и вы все, вот такие же простые из народа, поэтому чего там, выбирайте их. Мы их и рекламу тут подкатим, и все остальное. Поэтому не надо думать, что это какое-то искреннее там стремление финского народа, который прямо вот рвется и думает, блин, ну наконец-то мы сейчас обратно этот карельский перешеек отберем, потому что без него жизни нам нет. Финляндия лучше всего жила, когда она жила в дружбе с Советским Союзом, и все финны это прекрасно понимают, потому что для них это были жирные годы. Вот в это время Финляндия реально цвела. Тут не надо было никому рассказывать про Маннергейм, Перешеек, с кем вы там в НАТО там и прочее, прочее. Было реально хорошо. Понимаете,
да товары финны. Попади это за дешевку у Советского Союза, покупай продукцию, а потом втридорого на Запад продавай. Делов-то, не а? Только, финский не социализм, блин.
Вадим, не только. Здесь было полно финских товаров. Но вот у меня до сих пор в гостиной стоит диван финского производства. Кстати, очень хороший. И стол очень хороший, журнальный, который в обеденный трансформируется. Тоже финский. Тоже очень хороший. Он куплен в ту самую эпоху и, кстати, очень добросовестно сделан, за что я его и ценю. Ну, их, вернее, ценю. Да. Поэтому, нет, ну, это есть такое дело. Жирные годы происходили не только из паразитирования, как бы, на экономике СССР, да, а из того, что Финляндия имела реально рынок сбыта, огромный рынок сбыта для такой страны, как она. Поэтому хотел сказать, что финны прям писают кипятком от того, что они вступили наконец в НАТО, вот я бы не стал. Во всяком случае, по отношению там, с самыми разными финнами, с которыми мне приходилось общаться, я, так сказать, какой-то тотальной радости, равно как и русофобии, среди них не заметил. Ну, просто, ну вот, чего нет, того нет.
Подтвержу, те знакомые, которые у меня есть, там, в Финляндии, ну, несколько человек всего, но тем не менее, да, они, как бы, мягко скажем, от своей премьер-министерши не в восторге, им это все нафиг не надо, там, все, ребят, договаривайтесь. Да это, собственно говоря, по всему миру, что в Испании, там, ребята, это, от своей элиты не в восторге. И на самом деле там Россию поддерживают. Вот ваш Путин, он патриот, он вас защищает. Там, ну, да.
Ну, с их точки зрения там. Осталось немножко несколько вопросов и всего 7 минут эфира. Нас предупреждает редактор. Вот Ирма 785 спрашивает, какова реальность наступления ВСУ в ближайшие недели? Об этом все говорят, но до сих пор ничего такого не начиналось. Вы знаете, если вы заметили, сейчас идет пропагандистская война. И это, собственно, накал вот этой истории с уничтожением журналистов и происходит. Поэтому, что реально, что нереально, щеки надувают все. Все говорят о наступлении, о том, как они тут всех да, сокрушат, трали-вали. Посмотрим. Я в реальность эту, честно говоря, верю не сильно. Вот. Но, как говорится, возможно всякое. Поглядим. Я думаю, что обе стороны. Вообще, вы знаете, вот опять же, по опыту прошедших, скажем так, прошедших войн, когда готовят наступление, о нем не говорят. Это вот аксиома для наступления. Когда ты готовишь наступление, надо закрыть рот, так сказать, и делать вид, что ты ничего не делаешь. Поэтому, когда говорят очень сильно о наступлении, это, скорее всего, пропаганда. Мое мнение лично. Потом посмотрим, как говорится, как будут развиваться события. Да, пожалуйста, Вадим.
И заметьте, обе стороны говорят на русском. Попробуй отличить, кто из них там кто.
Это да. Кстати, сколько я не сталкивался вот в тех же самых поездках, ну, с украинцами, потому что, ну, видно, когда с ними сталкиваешься. Слушайте, я никогда не слышал, чтобы они говорили на мове. Я не знаю, может, она для телевидения у них только, для какого-то внутреннего употребления. Ну, реально нету этого. Не знаю, удивительно. Я думаю, может быть, хотя бы из чувства там какого-то, я не знаю, солидаризма, патриотизма, не знаю. Ну реально они не говорят, и все.
Во Вьетнаме та же самая история. Сколько там этих товарищей на побывке за немецкие деньги находится, на секундочку. Они, чтобы друг друга определить, там пару словечек скажут, а потом все чисто на русском. Вот как-то не хотят. То есть это как такой шифровка.
Ну да, да. Так, давайте дальше. Так, Воня Славогрызов вот спрашивает, а картинку кто оператору СВУ давал для выбора момента подрыва? Или камера в бюсте была? А вы знаете, я думаю, что картинка-то и не нужна как раз в этом случае. Потому что картинка, если реально говорить, это объектив, это надо передавать сигнал. Зачем? Надо синхронизироваться по времени. Я думаю, что время синхронизировано было бы, либо, так сказать, стандартная задержка какая-то, либо, скорее всего, по выходу дамы из зала. Но оператор ВСУ поступил гуманно. Он дал ей выйти из зала. Потому что в ином случае ее могли подорвать прямо вместе с бюстиком. Как говорится, и концы в воду. Так. Вот еще Николай спрашивает. Мужики без шуток. ФСБ проворонивает во время войны теракты внутри страны. В небе на территории свободной РФ долетают и взрываются беспилотники. Почти полгода как потеряли Херсон. Какой-то мелкий Бахмут взять полностью не можешь. Точно все по плану второй армии мира. Вы знаете, как говорил Клаузевиц, война это, так сказать, простое и понятное для большинства людей дело, но воевать трудно. Вот, поэтому, так сказать, по плану она не идет никогда, в том числе и при случае самых лучших планов, я имею в виду там Барбароссу, да, или что-то типа этого. Поэтому Бахмут не мелкий, это агломерация очень существенная, поэтому естественно, что для нее держится. Вот, Херсон не потеряли, а отдали. Это тоже есть существенная разница. Я не обсуждаю сейчас полезность этой отдачи, я просто констатирую, да, что это не потеря, так сказать, в ходе боев, а это просто отдача. Вот. А что касается терактов внутри страны, которые проворачиваются беспилотники, ну, во-первых, их летают отнюдь не стаи, и терактов не столь много. Но они есть. С ними надо бороться. И слава богу, что они пока в небольшом количестве для того, чтобы иметь возможность реально подготовить и ПВО, и, как говорится, службу безопасности натаскать на предотвращение этих терактов. Посмотрим, какие результаты, так сказать, их будут. Я думаю, что если бы было все так спокойно, то эти теракты бы там гремели каждый день на любом углу. Так, тетку в темную использовали, зачем множить сущности? Ну, из того, что я вам рассказал в самом начале, очень не похоже, что ее использовали в темную. Так, в деревне посадили на человека на 15 лет за дезертирство. Объясните, человек работал, никого не трогал, а его хватит в тюрьму за то, что не захотел убивать. Это нормально? Вообще дезертирство это не когда он работает, никого не трогает. Это когда его призывают, он принимает присягу, дальше идет служить в армии, вот оттуда дезертирует. При этом вот насчет 15 лет, это большой срок на самом деле. Я думаю, что тут должны были быть какие-то сопутствующие обстоятельства. Поэтому в темную я вам так сказать не могу. Надо брать конкретный случай, да, что к чему. Это может быть дезертирство с оружием. Но много бывает всяких обстоятельств. Поэтому здесь под одну гребенку греть никого нельзя. Я не говорю, что этого нет. Я просто объясняю, что это по-другому. Так. Ну и последнее. Читали бравого солдата Швейка. Он как-то сказал, а чего они сюда стреляют, тут же люди. Ну вот, поэтому и стреляют. Ну, Вадим, что, давай прощаться, а то нас, так сказать, редактор уже торопит.
Да, пожалуйста, все, тогда все. Ну, я у вас просто хотел спросить, как это вообще на Кубе освещалось событие, и вообще, что там по телевизору освещалось?
Освещалось кратко, я не могу сказать никаких деталей, просто кратко объяснили, что был такой теракт, что был взрыв, показали видео взрыва, вот это вот кафе с разлетающимися, так сказать, колодками. Я не хочу сказать, что эту тему размусоливали, но она была ровно тогда, когда произошел теракт, то есть 2 апреля. При этом надо учесть, что по сравнению с Кубой, то есть с Москвой, ну, с Россией, там 8 часов задержки времени. Так что к вечерним новостям, как ты понимаешь, они как раз успели, но подали оперативно. То есть ничего не могу сказать, здесь все это было. Хорошо, спасибо вам еще раз большое за участие в нашей передаче и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
Спасибо. До свидания.